Паниум, число 20.
Последовательность в 11 главе книги пророка Даниила и предостережение 2025 года. Пионерское применение истории, исполнившей стихи с 10 по 16, определило, что Рим, установивший видение, появился в 200 году до Ноэра, в тот же год, что и битва при Паниуме. И я полагаю, что в 2025 году Рим явился и утвердил видение в связи с инаугурацией Трампа и Папы Льва. 2025 год представляет собой единственный случай, когда папа и президент были инаугурированы в одном и том же году. Зверь и его образ были воздвигнуты для всех, кто желает видеть, в 2025 году. В отличие от пионеров, я применяю последовательность стихов, а не историю, первоначально исполнившую эти стихи. Я согласен с историей, но опираюсь на последовательность внутри стихов, как на структурный каркас для истории, вместо того, чтобы использовать историю для определения структуры стихов. Я утверждаю, что оба подхода верны.
Революция Маккавеев.
Я применяю линию Маккавеев аналогичным образом. Восстание Маккавеев в 666 градус до Наиты произошло значительно позже битвы при Панионе в 200 градус до Наиты, и задолго до того, как Помпей взял Иерусалим в 63 градус до Наиты. Линия, начинающаяся в стихе 16 с завоевания Иерусалима полководцем Помпеем в 63 градус до Наиты, продолжается вплоть до Тиберия Цезаря, который царствовал, когда Иисус был распят. Крест и Тиберий представлены в 22 стихе 11 главы.
«И полчища, подобно наводнению, будут сметены пред лицом его и сокрушены. Да, даже князь Завета». Даниил 11:22.
Представленное в стихе 16 завоевание Иерусалима генералом Помпеем в 63 градус до Наипреи и в стихе 22 крест в 31 градус на Наипреи представляют собой пророческую линию, начинающуюся символом воскресного закона и завершающуюся символом воскресного закона. Стих 23 представляет собой разрыв в тексте, тем самым отмечая стих 22 как конец пророческой линии, начавшейся в стихе 16. Кроме того, стих 22 является символом той же вехи, что и стих 16, что вместе с отчетливым завершением линии в стихе 22 дает свидетельство Альфы и Омеги о том, что стихи с 16 по 22 представляют собой отдельную пророческую линию.
Прибавьте к этому, что 15 и 16 стихи отмечают переход от Селевкидского царства к римской власти, и вы видите разрыв преемственности от Селевкидов в 15 стихе к Риму в 16, а линия, охватывающая стихи с 16 по 22, явно обособлена как единая пророческая линия. 16 стих вводит следующую державу, которая будет господствовать над Иудеей, тем самым обозначая переход в пророческой истории, подобно тому, как в 23 стихе линия начинается и заканчивается символом воскресного закона, и оканчивается эта линия 22 стихом 11 главы.
Смит и три Цезаря.
Тот факт, что 16 стих представляет воскресный закон, как и 22, требует, чтобы эти два стиха были соотнесены друг с другом. Урайя Смит комментирует 23 стих и объясняет, почему он представляет историю, начавшуюся ранее в истории предыдущих стихов, а не историю, непосредственно следующую за крестом, о котором говорится в 22 стихе.
Стих 23. «И по заключении с ним союза он будет действовать коварно, ибо поднимется и усилится с немногими людьми». То с ним, с которым, как здесь говорится, заключен союз, должно быть той же властью, которая является предметом пророчества, начиная с 14 стиха, и что эта римская власть показывается вне всякого спора исполнением пророчества в трех лицах, как уже замечено, которые последовательно владычествовали над Римской империей, а именно Юлий, Август и Тиберий Цезарь. Первый, возвращаясь в крепость своей земли в торжестве, споткнулся и пал, и не найден был, стих 19. Второй был собирателем податей, и он царствовал во славе царства и умер не во гневе и не в брани, но мирно в собственной постели. Стих 20. Третий был лицемером и одним из самых гнусных по нраву. Он вступил в царство мирно, но и его царствование и жизнь окончились насилием. И при его царствовании князь Завета Иисус из Назарета был предан смерти на кресте. Стихи 21-22. Христос не может быть сокрушен или снова предан смерти. Следовательно, ни при каком ином правительстве и ни в какое иное время мы не можем найти исполнение этих событий. Некоторые пытаются отнести эти стихи к Антиоху и сделать одного из иудейских первосвященников князем Завета, хотя их никогда так не называют. Это тот же род рассуждений, который пытается сделать царствование Антиоха исполнением пророчества о Малом Роге из Даниила Нокин-Эвстим. И предлагается оно с той же целью, а именно разрушить великую цепь свидетельств, в которой показано, что учение о пришествии есть учение Библии и что Христос уже у дверей. Но эти свидетельства не могут быть ниспровергнуты, цепь не может быть разорвана. Проведя нас через светские события империи до конца 70 седмин, пророк в стихе 23 возвращает нас ко времени, когда римляне вступили в непосредственную связь с народом Божиим через Иудейский союз в 162 году до эры Христогрош. И от этой точки затем перед нами в прямой последовательности событий раскрывается путь до окончательного торжества Церкви и установления Вечного Царства Божия. Иудеи, будучи жестоко угнетаемы сирийскими царями, отправили посольство в Рим, чтобы просить помощи у римлян и вступить с ними в союз дружбы и единения. Примеры 1.1 Прадо, 1 Фритис Рен, Джефесис Окпид, 9.3, Бук 12, Чап Капитал 10, Секунд 6. Римляне вняли просьбе иудеев и даровали им постановление, изложенное в следующих словах. Постановление Сената о союзе помощи и дружбы с иудейским народом никому из подвластных римлянам не дозволяется вести войну против иудейского народа, не помогать тем, кто это делает, ни отправкой им хлеба, ни кораблями, ни деньгами. И если будет совершено нападение на иудеев, римляне окажут им помощь, насколько будут в силах. И равно, если будет совершено нападение на римлян, иудеи окажут им помощь. И если иудеи пожелают что-либо прибавить к всему союзу помощи или что-либо из него исключить, то это будет сделано с общего согласия римлян, и какое бы прибавление ни было сделано таким образом, оно будет иметь силу. Этот декрет, говорит Иосиф, был написан Евпосимом, сыном Иоанна, и Иасоном, сыном Елиазара, когда Иуда был первосвященником народа, а Симон, его брат, главнокомандующим войсками. И это был первый союз, который римляне заключили с иудеями, и совершен он был таким образом. В то время римляне были малочисленным народом и начали действовать коварно или с хитростью, как и означает это слово. И с этого момента они неуклонным и стремительным восхождением поднялись до той вершины могущества, которой впоследствии достигли. Урия Смит, Даниил и Откровение, страница 70-71.
Крест, упомянутый в 22 стихе, не только завершает линию символом, который присутствует и в начале этой линии, но и следующий стих возвращается к истории, предшествовавшей кресту, приблизительно к 30 годам после Паниона и примерно за 100 лет до завоевания Римом Иерусалима. Веха союза иудеев, которую Смит здесь датирует 161 годом до н.э., другими пионерами датируется 158 годом до н.э. Речь идет не столько о дате, сколько о том, что стихи с 16 по 22 представляют линию пророческой истории, в которой воскресный закон является и альфой, и омегой. Затем, когда линия стихов с 16 по 22 изложена, 23 стих повторяет и расширяет изложенную в ней историю. Пророческая линия истории, представленная 23 стихом, это история Маккавеев, и история Маккавеев — совершенная параллель истории Соединенных Штатов.
Две династии. Имя Маккавеев обозначает восстание против Селевкидского царства, начавшееся во время правления Антиоха Епифана. Это восстание было направлено против Северного Селевкидского царства и завершилось победой, которая привела к возникновению одной из двух иудейских династий в период, который в конечном итоге привел к разрушению Иерусалима в 70 градов Науэра. Первая династия была Хасмонейская, а вторая — Иродова. Иродова династия была второй иудейской властью после избавления от Северного Селевкидского царства. Она была непосредственно связана с римской системой, тогда как предшествующая Хасмонейская династия была по существу иудейской. Хасмонейская династия началась в 131 градум до Моэра, а в 37 градум до Моэра началась Иродова династия, просуществовавшая до 70 градум на Уэре.
Династии представляют правительство иудеи, древней и буквальной славной земли. Маккавейское восстание произошло в 166-160 годов до н.э. Регу. В 164 годов до н.э. Регу Маккавеи изгнали Антиоха Епифана из Иерусалима и очистили и вновь осветили храм после того, как Антиох его осквернил. Но лишь в 104 от Гаг до н.э. Регу северная власть селевкидов была полностью повержена, и началась династия Хасмонеев.
Династия Ирода является ключом к этой линии, ибо именно Ирод Великий повелел умертвить младенцев во время рождения Иисуса, а его сын правил, когда Иисус умер.
Ирод Великий был отцом и был царем над Иудеей, но его сын был лишь тетрархом, то есть правителем четвертой части царства, скорее наместником, нежели царем, поэтому у него не было необходимых полномочий, и для распятия Христа ему пришлось обратиться к Пилату. Рождение Иисуса было пророческим временем конца в его линии пророчества, а его смерть представляет воскресный закон. Первый Ирод представляет 1989 год, а последний Ирод – воскресный закон. От Ирода Отца до Ирода Сына – пророческая линия Христа.
Династия Маккавеев начинается с победоносного восстания против северного царя, навязавшего иудеям свои греческие обычаи и культуру, равно как и греческую религию. Начало Хасмонейской династии обозначало 1798 год. Почему так, спросите вы? Если одна династия начинается в пророческое время конца, как это было с Иродовой династией при рождении Христа, то другая династия по пророческой необходимости должна иметь то же начало. Обе династии начинаются временем конца, если мы принимаем рождение Христа за время конца, но неразумные никогда не видят света, с которого снята печать, связанного со временем конца.
И в наши дни, как и во дни Христа, возможно неверное прочтение или превратное истолкование Священного Писания. Если бы иудеи изучали Писание с усердными молитвенными сердцами, их искания были бы вознаграждены истинным знанием времени, и не только времени, но и образа пришествия Христа. Они не приписали бы славное второе пришествие Христа его первому пришествию. У них было свидетельство Даниила, у них было свидетельство Исаии и прочих пророков, у них было учение Моисея. И сам Христос был посреди них, и все же они продолжали исследовать Писание в поисках свидетельств относительно его пришествия. И они делали со Христом именно то, о чем было предсказано, что они сделают. Они были столь ослеплены, что не ведали, что творят. И многие поступают так же и ныне, в 1897 году, потому что не имеют опыта в отношении испытательных вестей, содержащихся в первой, второй и третьей ангельской вести. Есть такие, которые исследуют Писание в поисках доказательств, что эти вести еще в будущем. Они собирают воедино доказательства истинности этих вестей, но не отводят им должного места в пророческой истории. Посему такие находятся в опасности вводить народ в заблуждение относительно определения времени этих вестей. Они не видят и не разумеют времени конца и того, когда следует отнести эти вести. День Божий приближается крадущимися шагами, но мнимо мудрые и великие люди разглагольствуют о высшем образовании. Они не знают знамений пришествия Христа или конца мира. Собрание Полсона, 434-404.
Отождествление рождения Христа с временем конца и, следовательно, признание этого рождения ключом к ведению линии Маккавеев в контекст истины настоящего времени последних дней ставит Христа в самый центр данного отрывка, что также служит свидетельством обоснованности такого применения.
Линия Маккавеев иллюстрирует духовную славную землю, и эта иллюстрация начинается в период, когда жители славной земли освобождаются от политического и религиозного господства царя Севера. Восстание Маккавеев, приведшее к Хасмонейской династии, символизирует 1766 год, а восстание против царя Севера, совершенное Маккавеями, символизировало революционную войну. 22 года с 1766 по 1798 символизирует Маккавейское восстание, приведшее к Хасмонейской династии во время конца, в 1798 году, и эта династия продолжалась до тех пор, пока во время конца, в 1989 году, не началась Иродова династия. Иродова династия продолжалась до разрушения Иерусалима в 70-м году Ноэ.
Важное, что следует распознать в этой линии истории, двояко. Во-первых, это иллюстрация древней славной земли, являющейся прообразом современной славной земли. Во-вторых, она начинается в рамках той исторической линии, что открывается 16-м стихом, где Рим впервые покоряет славную землю, тем самым обозначая основную тему этой линии. Линия от 16 до 22 стиха представляет славную землю, а ее контекст — вскоре грядущий воскресный закон. Эта линия также представляет два класса поклоняющихся, которые оказывают влияние на оба династических правления. Саддукеев было численно меньше, однако в целом они контролировали иудейские религиозные и политические системы в обоих династических периодах. Религиозной системой управляло священство, и это священство также находилось под влиянием как
саддукеев, так и фарисеев. Их османейское и иродианское правления находились под влиянием фарисеев и саддукеев, и эти две династии представляют правительство Соединенных Штатов с 1798 года до Воскресного закона.
Фарисеи и саддукеи представляют две политические партии, отличающиеся своей позицией по вопросу рабства. Демократы – сторонники рабства, а республиканцы – его противники, и вместе они взаимодействуют с политическим аппаратом конституционного правительства Соединенных Штатов. Это правительство – земной зверь 13 главы Откровения, и внешняя история земного зверя представлена его республиканским рогом. Внутренняя история представлена протестантским рогом. Рога на этом звере разделены, ибо зверь есть конституция, которая отделяет государственный рог от церковного, однако они вместе проходят через историю. Республиканский рог имеет два влияния – либо в пользу, либо против рабства. Протестантский рог имеет два влияния – либо в пользу субботы седьмого дня, либо в пользу первого дня солнца.
Примерно через 30 лет после битвы при Паниуме Маккавеи обозначают в истории Соединенные Штаты как шестое царство библейского пророчества. Затем, примерно через столетие, исполняется 16 стих, когда Иерусалим завоеван, выступая прообразом креста. Иудея – второе из трех препятствий, которые Рим покоряет по мере того, как берет под контроль мир. Полководец Помпей завоевал Сирию в 65 градусов до Нарастапому, а затем Иудею в 63 градусов до Нарастапому. Август Цезарь преодолеет третье препятствие в битве при Акции в 31 градусов до Нарастапому. Эта история представлена в последовательности стихов с 16 по 22.
Ко времени распятия маккавейская история длится уже почти 200 лет. Урайя Смит указывает, что история, представленная союзом с иудеями в 23 стихе, должна быть соотнесена с началом, которое произошло почти за 200 лет до истории креста в 22 стихе. История креста в 22 стихе должна быть соотнесена с 16 стихом, ибо 16 стих — это также воскресный закон. Это означает, что линия Маккавеев, то есть история славной земли Иудеи, начинается задолго до воскресного закона 16 стиха.
Когда мы понимаем, что история миллеритов иллюстрирует историю 144 тысяч, мы можем соотнести время конца для миллеритов в 1798 году со временем конца для 144 тысяч в 1989 году. Делая это, мы совмещаем историю первого и второго ангелов с историей третьего ангела. 1798 и 1989 годы являются альфой и омегой вехи истории 40 стиха 11 главы Даниила.
40 стих начинается с времени конца, которое, как нетрудно доказать, соответствует 1798 году, и при правильном понимании распад Советского Союза в 1989 году исполнил 40 стих, и это исполнение также было временем конца. Два времени конца в одном стихе, притом в той же главе, где проходит линия Маккавеев. Восстание Маккавеев, приведшее к династии Хасмонеев, представляет 22 года с 1790 по 1998. В 1998 году началась династия Хасмонеев, а династия Иродов в 1989 году.
10 стих 11 главы Даниила указывает на 1989 год, а 16 стих — это воскресный закон. Историческая линия в этих стихах представляет собой три сражения — гибель царя Юга и вступление Рима в пророческую историю. В этих стихах также прослеживается линия двух династий, которая типизирует перемену, происходящую, когда зверь из земли из 13 главы Откровения имел два рога, подобные Агничим, и говорил как дракон. Последовательно первая – иудейская династия – Агнец, а вторая – римская династия – Дракон. Первая династия была иудейской, вторая – римской. Будь то иудейская или римская династия, зверь из земли имел два рога.
Иудейская династия представляет протестантский рог, а римская династия – республиканский рог.
Оба рога также обладают пророческим делением надвое. Саддукеи и фарисеи задают схему – рабовладельческие демократы – в противоположность республиканцам, противникам рабства. При этом они также представляют двоякое деление неразумных дев в противопоставлении мудрым девам. Фарисеи, как неразумные девы, очищаются при первом разочаровании, а саддукеи очищаются при втором очищении храма. В фарисеи, подобно сардийской церкви, исповедовали, что имеют имя, что живы, но были мертвы, и очищаются первыми. Затем саддукеи, которые отрицали силу Божью, отрицали силу и весть полуночного крика. Саддукеи — это народ завета, который, оказывается, обойден. Саддукеи — это те, кто удовлетворяется приятными эмоциями.
Пришествие Христа, о котором возвещала весть первого ангела, понималось как представленное пришествием жениха. Широкое реформаторское движение, вызванное провозглашением его скорого пришествия, соответствовало выходу дев. В этой притче, как и в 24 главе Евангелия от Матфея, представлены два класса. Все взяли свои светильники, Библию, и при свете ее вышли навстречу жениху. Но тогда как неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла, мудрые вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Последние приняли благодать Божью, возрождающую, просвещающую силу Святого Духа, делающую Его Слово светильником ноге и светом стезе. В страхе Божьем они изучали Писание, чтобы познать истину, и усердно стремились к чистоте сердца и жизни. У них был личный опыт, вера в Бога и в Его Слово, которую не могли поколебать ни разочарование, ни промедление. Другие взяли светильники свои и не взяли с собою масла. Они действовали под влиянием порыва. Их страхи были возбуждены торжественной вестью, но они полагались на веру своих братьев, удовлетворяясь мерцающим светом добрых чувств, без глубокого понимания истины и без подлинного действия благодати в сердце. Эти вышли навстречу Господу, полные надежды на скорое воздаяние, но они не были готовы к промедлению и разочарованию. Когда пришли испытания, их вера оскудела, и их светильники горели тускло. Великая борьба, 393.
И политические, и религиозные классы объединяются против мудрых в полуночном кризисе. Сказав это, мы начали статью, указав, что я применяю 14 стих, исходя из его положения в последовательности изложения, вопреки исторической последовательности, представленной в стихах. Я использую эту логику в согласии с расположением 23 стиха. Расположение вехи должно соответствовать ее историческому исполнению. Союз, который иудеи заключили с Римом в маковейский период, определил, где должен быть применен этот стих. Разбойники 14 стиха, которые утверждают видение, утвердили его в 200 градов до нашей эры, в тот самый год битвы при Паниуме. Но битва и разбойники — два различных символа.
Разбойники становятся частью повествования не для того, чтобы установить прямую связь с датой битвы при Паниуме, но чтобы обозначить ту связь, которую они установили с ослабленным пятилетним правителем Египта, который вскоре должен был быть побежден Антиохом. Они не желали нарушения поставок египетской пшеницы в Римскую империю. Пророческая связь Рима с уязвимым пятилетним египетским царем является предметом этого стиха. То вмешательство указывает на последствия потрясений, последующих за попыткой Путина восстановить подчинение украинской церкви русской церкви, как это было прежде, до 1989 года. Та попытка инициирует постепенный упадок его южного царства, и когда Путин умирает, как Птолемей, или каким-либо образом изгоняется, как Озия и Наполеон, он пророчески устраняется, и его царством затем управляет череда менее компетентных руководителей. Затем, во времена пятилетнего царя, папский Рим вмешивается, чтобы защитить свои интересы, а именно украинскую церковь.
Папство не встает ни на сторону русского православия, ни на сторону украинского православия. Оно играет на все стороны, чтобы подчинить своей власти все религиозные институты, как это представлено в 4 главе книги пророка Исаии.
«И будет в тот день семь женщин ухватятся за одного мужчину, говоря, «Свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только бы нам называться твоим именем, чтобы снять с нас поношение». В тот день отрасль Господня будет прекрасна и славна, и плод земли будет превосходен и благолепен для уцелевших из Израиля. И будет оставшийся в Сионе и уцелевший в Иерусалиме назовется святым, всякий вписанный в число живых в Иерусалиме. Исаия 4:1-3.
Папство берет под свой контроль все религиозные объединения, представленные в образе семи женщин, то есть все церкви. Эти семь церквей желают называться кафолическими, вселенскими, и они явно не являются народом Божиим, ибо намерены носить собственные одежды. Объединение всех религиозных объединений, желающих носить свои собственные человеческие одежды, происходит во время, когда живущие в Иерусалиме будут названы святыми,
то есть когда отрасль Господня преобразуется из ладикийского народа во филадельфийский. Именно тогда папство становится главой всех религиозных объединений в тот самый момент, когда оно также будет поставлено во главе политических структур.
В 1989 году Украинская церковь была символом царя Севера, сметающего Советский Союз. Путин будет стремиться восстановить прежние отношения подчинения. Он получит проказу на челе и начнет гонение на религию, отказавшуюся выполнить его требования. То гонение произошло в самой стране Птолемея, в городе Александрии. Следовательно, церкви внутри России, находящиеся под влиянием Рима, станут целью Путина и его концом. По мере того, как Трамп готовится к битве при Паниуме, в 2025 году фиксируется его открытая связь с защитником ослабленного египетского царя-отрока. Римская держава, защищавшая в 200 градов Донейстефтом египетского царя-отрока, тогда не защитит царя-отрока. Она поможет положить конец царю-отроку. Рим как защитник Египта в 200 градов Донейстефтом олицетворяет Рим как разрушителя Египта в битве при Паниуме.
Миллериты?
Миллериты не видели трех римских сил. Они видели только две, но их истина все равно оставалась истиной. Пророческая логика Антиоха как символа позволяет нам применять 14 стих к истории, предшествующей 15 стиху. Даже если история, первоначально исполнившая эти стихи, относила и 14 и 15 стихи к 200 году до Ноэр. Я утверждаю, что 16 стих — это вскоре грядущий воскресный закон, что 14 стих — это 2025 год, а 15 стих — еще будущая битва при Паниуме. Антиох доказывает, что три сражения составляют одну пророческую линию, ибо он присутствует во всех трех сражениях. Вместе с тем он также подтверждает выдвигаемое мною утверждение о применении этих стихов к последнему времени при их правильном разделении по методологии «линия на линии».
Антиох участвовал во всех трех битвах, и в последние дни он представляет прокси-власть папства в 1989 году Рейган и США, в 2014 году Зеленский и Украина, а затем в битве при Паниуме ту же прокси-власть, что и в 1989 году. Ибо Иисус всегда являет конец в начале. Рональд Рейган умер и погребен, так что историческое свидетельство Антиоха точно соответствует миллеритскому пониманию, но подчиняется правилам, которые регулируют применение принципа «строка на строку». Последняя папская прокси-власть в стихах — Трамп, хотя исторически Антиох был при всех трех битвах. Чтобы исполнился 13 стих, Трамп должен был проиграть вторые выборы, ибо в 13 стихе он возвращается, сильнее, чем когда-либо, настолько силен, что может перенести попадание пули в ухо, а ухо, равно как и большой палец правой руки и большой палец правой ноги, подлежало помазанию кровью при помазании священников.
Рейган был прообразом Трампа, ибо Рейган — первый из последних восьми президентов со времени конца 1989 года. Линкольн был прообразом Трампа, ибо он был первым президентом-республиканцем. Линкольн был убит демократами-рабовладельцами в союзе с Римом, и оба, Рональд Рейган и его папистки визави Иоанн Павел II, пережили покушение на убийство. Трамп был политически убит в 2020 году посредством украденных выборов в исполнении 7 стиха 11 главы Откровения, а затем в 2024 году он воскрес в исполнении стиха 11.
«И когда они окончат свидетельство свое, зверь, восходящий из бездны, вступит с ними в брань, и победит их, и убьет их. И по прошествии 3,5 дней дух жизни от Бога вошел в них, и они стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые видели их». Откровение 11:11.
Воскресение Трампа было его возвращением, о котором говорится в 13 стихе, и тем самым была проведена параллель с одной из характеристик Рима, ибо Рим — восьмой, который из семи, и Трамп — образ Рима.
«И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель». Откровение 17:11.
Второй срок Трампа делает его восьмым президентом со времен Рейгана, и поскольку он также был шестым, Трамп в соотнесении с папством восьмой, то есть из семи. Число 8 — символ воскресения, что подчеркивает, что он, как образ папства, должен был иметь смертельную рану, которая была исцелена, чтобы вернуться.
«И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но смертельная рана его исцелела, и вся земля дивилась, следя за зверем». Откровение 13.3.
«Когда смертельная рана исцелена, весь мир дивится, следуя за зверем. И когда Трамп в 2024 году был воскрешен как восьмой, который из числа семи, он вернулся, и весь мир дивился, следуя за ним».
Но после 3 дней с половиной вошел в них от Бога дух жизни, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке, и враги их смотрели на них. Откровение 11.11.12.
Трамп вернулся на выборах 2024 года, а затем в 2025 году и он, и Папа Лев были инаугурированы. Иисус дал прямое и справедливое предостережение всем, кто желал видеть.
«Итак, когда вы увидите мерзость запустения, о которой говорил пророк Даниил, стоящую на святом месте, кто читает, да разумеет». Матфея 24.15.
У Марка это, возможно, сказано несколько яснее.
«Когда же увидите мерзость запустения, о которой сказано пророком Даниилом, стоящую там, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Марка 13.14.
Мерзость запустения — это Рим в каждой из трех своих фаз. Языческий, папский и современный Рим. Каждый является символом предостережения для народа Божьего. Предостережение должно быть распознано, когда Рим находится в святом месте или там, где ему не должно быть. Славная земля — это святая земля в Писании, а Соединенные Штаты — духовная славная земля.
«И унаследует Господь Иуду удел свой
на земле святой, и опять изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо Он восстал из святого жилища своего». Захария 2.12.13.
«Когда вы увидите Рим, стоящий на святом месте, Господь в последний раз избирает Иерусалим в качестве своего заветного народа. Когда Рейган, первый из 8 президентов, заключил тайный союз с антихристом библейского пророчества, это представляло собой открытый союз с Римом со стороны 8-го и последнего президента с наступления времени конца в 1989 году. Символы Омеги часто инвертируют атрибуты символа Альфы.
Инаугурация Папы Льва и Трампа в 2025 году указывает на открытую связь между зверем, выходящим из моря, и зверем, выходящим из земли, о которых говорится в 13 главе Откровения. Возврат к открытому союзу Трампа и Льва, прообразом которого послужил тайный союз Рейгана и Иоанна Павла II, указывает на то, что поддержка египетского царя Отрока, которая привела к исполнению стиха 14 в 200 грамм донос Э, представляет недостаток поддержки в последние дни.
2025 утверждает внешне основополагающее видение или пророчество, ибо оно представляет Рим в качестве предостережения о Риме, которое у Даниила отождествляется с символикой мерзости запустения. Предостережение о мерзости запустения предшествует разрушению, обозначаемому запустением. Во время осады Иерусалима при Цестии предостережение было выражено в водружении знамен римской власти во священных пределах святилища. Те, кто увидел, понял, повиновался и покинул город, были сохранены, когда осада возобновилась. Они увидели римское знамение предостережения. Христиане, отделившиеся от скомпрометировавшей себя церкви Пергама, а затем и церкви Фиатиры, бежали в пустыню, когда увидели человека греха, восседающего в храме Божием. Эти свидетели указывают на предостережение о мерзости запустения, о котором у Даниила сказано применительно к последним дням.
Мы неоднократно показывали, что 1088 год был осадой Цестия, а завершение кризиса воскресного закона является осадой Тита. Законопроекты Блэра о воскресном законе 1080-80-х годов вместе с воскресными законами, введенными в некоторых южных штатах в тот же период, были предостережением Цестия и одновременно обозначили водораздел в советах сестры Уайт относительно жизни в сельской местности. До 1080-80-х годов ее советы заключались в том, что в будущем нам потребуется переселиться в сельскую местность, но после 1080-80-х жизнь в сельской местности рассматривалась как нечто, что уже должно было быть осуществлено.
предостерегающий знак в виде законопроектов Блэра, продвигавших обсуждавшийся в 1880-е годы знак авторитета папской власти, послужил прообразом закона «Патриот» в событиях 11 сентября, ибо ангел 18 главы Откровения явился в обеих этих историях.
9.11 было предостережением Цестия, утвердившего свою власть в святом месте, где ей не должно быть, ибо в день 9.11 римское право заменило английское право. В судебных процессах Пелоси 2021 года положение о надлежащей правовой процедуре было отвергнуто, и это представляет собой еще один шаг к осаде Тита, которая завершается скоро грядущим законом о воскресном дне в Соединенных Штатах. Осада — это период времени. 1888 год говорит о мятеже внутреннего протестантского рога, а 9.11 говорит о мятеже внешнего республиканского рога. Инаугурация папы из прекрасной земли в тот же год, когда также инаугурируется последний президент, представляет собой последнее предостережение о мерзости запустения, стоящей там, где не должно, непосредственно перед битвой при Паниуме. Битва при Паниуме ведет непосредственно к закону о воскресном дне и к битве при Акции, которая представляла собой третье и последнее препятствие для языческого Рима, а затем языческий Рим верховно властвовал 360 лет в исполнение Даниила 11.24. При законе о воскресном дне 6 и 7 царства оба покоряются Риму, и современный Рим затем царствует один символический час, или 42 символических месяца. В 16 стихе говорится о Помпее, который только что покорил первое препятствие на пути языческого Рима, сперва Сирию, а затем Иерусалим. Помпей преодолевает первые два препятствия на пути Рима, а Август Цезарь одолевает третье при Акции. Современный Рим сначала покоряет царя Юга в 1989 году в исполнении 40 стиха и как это типологически представлено в 10 стихе. Затем при воскресном законе современный Рим покоряет свои второе и третье препятствия – Соединенные Штаты, а затем Организацию Объединенных Наций, которая немедленно соглашается отдать свое царство папской власти. Языческий Рим покорил два препятствия при Помпее, а затем одно, а папский Рим покорил одно в 1989 году, а затем свои следующие два в 16 стихе, где Помпей отмечен своим вторым завоеванием. Будь то третье препятствие при Акции для языческого Рима или третье препятствие, представленное готами, изгнанными из города Рима в 538 году. Когда Рим преодолевает третье препятствие, он правит верховно.
«Поистине Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны Своей рабам Своим, пророкам». Амос 3.7.
Господь непременно даст окончательное явление предупредительного знамения, которое в книге Даниила представлено как мерзость запустения, прежде нежели наступит запустение. Это предупредительное знамение — открытый союз, в противоположность тайному союзу Рейгана, представленному в 2025 году. Господь не наведет наказание, не дав прежде предупреждения. И Амос говорит предельно ясно о том, в чем состоит это тайное откровение его рабам и к кому оно обращено.
«Слушайте это слово, которое Господь изрек против вас, сыны Израилевы, против всего рода, который я вывел из земли египетской. Только вас я познал из всех семейств земли, посему накажу вас за все беззакония ваши». Амос 3.1.2.
Амос обращается к последнему поколению избранного Богом заветного народа, подлежащему наказанию, в соответствии с 25 мужами, поклоняющимися солнцу, описанными в 8 главе книги пророка Иезекииля. Амос возвещает Лаодикийскую весть, которая является вестью третьего ангела во время изглаживания грехов, в период суда над живыми. Предостережение Амоса основано на объединении двух сторон.
«Пойдут ли двое вместе, не сговорившись? Заревет ли лев в лесу, когда у него нет добычи? Подаст ли голос молодой лев из логова своего, если он ничего не поймал? Упадет ли птица в селок на земле, где нет для нее селка? Возьмет ли кто с земли селок, ничего не поймав? Затрубит ли труба в городе, и народ не содрогнется? Бывает ли в городе бедствие, и не Господь ли соделал это?» Амос 3.3.6.
Предостережение о двоих, идущих вместе как один, помещено в контексте силка, ловящего птицу с земли. Птицы — символы религиозных сообществ, а папство в Откровении — клетка всякой нечистой и ненавистной птицы.
«И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон Великий,
и сделался жилищем бесов, узилищем всякого духа нечистого и клетью для всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо все народы испили вино ярости блудодеяния ее, и цари земли блудодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от изобилия ее роскоши». Откровение 18.3.3.
«Птица в клетке — плененная птица. И когда народ блудодействует с блудницей Рима, он становится плененной птицей, а птица, вознесенная над всеми прочими пророческими птицами, это власть, чей тройственный дом воздвигается и утверждается при воскресном законе, на ее месте, которое есть Син-Ар, то есть Вавилон. Это та птица, которая получила смертельную рану в 1798 году, или, как говорит Захария, на ее корзину была положена свинцовая крышка, но впоследствии была вознесена птицами спиритизма и отступнического протестантизма.
«Тогда вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне, «Подними ныне очи твои и посмотри, что это выходит». И я сказал, «Что это?» Он сказал, «Это Ефа, которая выходит». И сказал еще, «Это их вид по всей земле. И вот был поднят талант свинца, и вот женщина сидит посреди Ефи, и сказал, «Это нечестие», и бросил ее в средину Ефи и бросил свинцовый груз на отверстие ее. И поднял я очи мои и увидел, и вот вышли две женщины, и ветер был в крыльях их, ибо крылья у них были, как крылья аиста, и они подняли Ефу между землею и небом. Тогда сказал я ангелу, говорившему со мною, куда они несут Ефу, и он сказал мне, чтобы построить ей дом в земле Синар, и когда он будет устроен, поставят ее там на своем основании». Захария 5.5.11.
Силок Амоса ловит птицу земли, ибо он представляет союз, предшествующий скорому воскресному закону, при котором земная птица будет захвачена, и по Амосу этот союз является обличением ладикийского адвентизма седьмого дня, ибо в городе прозвучит предостерегающая труба, которую они откажутся услышать.
Будет ли в городе затрублено трубою, и народ не содрогнется? Случится ли в городе бедствие, и не Господь ли сделал это? Воистину, Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны своим рабам-пророкам. Лев зарычал, кто не устрашится? Господь Бог изрек, кто не будет пророчествовать? Амос 3:6-8.
Ревущий лев — это лев из колена Иудина, представляющий Христа, когда он запечатывает и снимает печати со своего пророческого слова. Открытый союз 2025 года — это осада Цестия, и символ разбойников Божьего народа утверждается, когда видят двух идущих вместе, которым никогда не должно сосуществовать. Рим, союзничающий и стоящий в одном строю с протестантами, — это оксюморон, ибо быть протестантом значит протестовать против Рима.
Мы продолжим это в следующей статье.
Уже слишком поздно, чтобы избежать западни.
И да будет памятно, Рим хвалится тем, что он никогда не меняется. Принципы Григория VII и Иннокентия III по-прежнему остаются принципами римско-католической церкви. И если бы у нее была только власть, она привела бы их в действие ныне с не меньшей силой, чем в прошлые века. Протестанты мало сознают, что они делают, когда предлагают принять помощь Рима в деле возвеличения воскресного дня. В то время как они устремлены к достижению своей цели, Рим стремится вновь утвердить свою власть, вернуть свое утраченное верховенство. Стоит только утвердить в Соединенных Штатах принцип, что церковь может использовать или направлять власть государства, что религиозные предписания могут быть принудительно утверждаемы светскими законами, словом, что власть церкви и государства должна господствовать над совестью, и торжество Рима в этой стране будет обеспечено. Слово Божье предупредило о надвигающейся опасности. Если это предупреждение останется без внимания, протестантский мир узнает, каковы истинные намерения Рима, лишь тогда, когда будет слишком поздно избежать западни. Она молча набирает силу. Ее учения оказывают влияние в законодательных залах, в церквах и в сердцах людей. Она воздвигает свои высокие и массивные сооружения, в тайных недрах которых повторятся ее прежние преследования. Из-под тишка и незаметно она укрепляет свои силы, чтобы продвигать собственные цели, когда придет время нанести удар. Все, чего она желает, — это выгодное положение, и его ей уже предоставляют. Мы скоро увидим и ощутим, каковы намерения римского элемента. Всякий, кто поверит и будет повиноваться Слову Божьему, тем самым навлечет на себя порицание и преследование. Великая борьба, 581. Весь мир лежит во зле, в обмане и заблуждении, в самой тени смерти, спит, спит. Кто испытывает муки души, чтобы пробудить их? Какой голос может достичь их? Мои мысли переносятся в будущее, когда прозвучит сигнал «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Но некоторые промедлят получить масло для пополнения своих ламп и слишком поздно обнаружат, что характер, представленный маслом, не передается. Это масло – праведность Христа. Оно представляет характер, а характер не передается. Никто не может получить его за другого. Каждый должен приобрести для себя характер, очищенный от всякого пятна греха. Bible Echo, 4 мая 1896 град. Когда я видела несчастные души, умирающие из-за недостатка истины для настоящего времени, и что некоторые, утверждавшие, что верят в истину, позволяли им умирать, удерживая необходимые средства для продвижения дела Божьего, это зрелище было слишком мучительным, и я умоляла ангела отвратить его от меня. Я видела, что когда нужды дела Божьего требовали некоторой части их имущества, они, подобно юноше, пришедшему к Иисусу, Матфея 19:16-22, уходили с печалью, и что вскоре пронесется опустошительный бич и сметет все их имущество, и тогда будет уже слишком поздно приносить в жертву земные блага и собирать сокровища на небесах. Раннее произведение, 49. Иуда увидел, что его мольбы тщетны, и выбежал из зала, восклицая: «Слишком поздно, слишком поздно!» Он чувствовал, что не в силах будет дожить до распятия Иисуса, и в отчаянии вышел и повесился. Желание веков, 722.